Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущий – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи – петербургский поэт Роман Круглов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
Знаю вас давно, даже, скажу больше, являюсь свидетелем вашего роста как поэта. Вот. Знаю также, что вы преподаватель, вы преподаете, да, в КИТе.
В Институте кино и телевидения. Не только там, но главным образом там.
Да. Ну, хорошо. И вы, конечно, вынуждены плотно заниматься сегодняшней культурой. Правда?
Есть такое, да, чтобы преподавать в институте, нужно постоянно следить за тем, что происходит, за тем, что издается и как это анализируется критиками и литературоведами.
Ну, ведь вы сам тоже критик и отчасти литературовед, ведь так? Вы пишете большие там статьи такого исследовательского характера.
Литературовед, у меня об этом и справка имеется.
Да?
Да, диплом называется, да.
Ах, вот как.
И кандидатский диплом. Две ипостаси, конечно, совершенно разные. Никакой филфак и никакой другой фак человека писателем сделать не может.
Помните наши с вами курсы в Герценовском университете? Этим женщинам из администрации я всегда говорил, понимаете, нам не нужен тут филолог, человек, который приглядывал за нами с филологического факультета, потому что филологи, ну, как бы литературоведы с филологического факультета, это специалисты, которые ведают литературой. А мы здесь занимаемся тем, что мы делаем. То есть занимаемся теми, кто будет делать литературу. Не ведать, а делать. Это разные дела.
Совершенно разные вещи. Если бы филфак или любой другой фак мог сделать писателя, то тогда все филологи хорошо бы писали. А это не
что
так.
Что как раз наоборот. Что-то я наблюдаю эту картину. Редкий филолог, редкий, получается хороший поэт или прозаик. Очень редко. Вероятно, он слишком много знает об этом. Вот это знание давит на него. Вот он не может, что ли, крылья свои распустить от этого знания.
А может быть, работает такая же закономерность, как, например, у музыковедов или специалистов по изобразительному искусству. Бывает, что у человека, допустим, рисунок на троечку, но умный, да, и он становится теоретиком. И, в общем, есть такая закономерность. Однако, я бы сказал, что хороших писателей вообще мало. Не только среди филологов, среди всех остальных их тоже,
да,
мало.
Да, их всегда постоянно число, так сказать, вот, ну, десяток, может быть, на эпоху, да? На эпоху. Десяток, ну, не больше.
Да. Эти две ипостаси, вот теоретическая и практическая, они, конечно, не могут не пересекаться, потому что всякий писатель, помимо прочего, читатель. Ну и мы знаем вполне теоретические изыскания, начиная с Пушкина, да, и заканчивая какими-то крупными поэтами недавних эпох, например, там, изыскания Юрия Кузнецова. Невозможно быть вовлеченным в литературу и не иметь мнения во всем, что вокруг тебя. Но, конечно, это два совершенно разных мира с совершенно разными подходами к слову. Я бы сказал так, что в большинстве случаев литературовед и вообще исследователь, он как будто бы считает необходимым не присутствовать в полной мере, как вот оценка текста, да. Писатель присутствовать своей оценкой, своим взглядом совершенно обязан. Именно поэтому критик – писатель, а литературовед – не писатель. У критика обязано иметь мнение.
Мнение, да.
Критик должен, так сказать, заходить в сознание читателя, просто открыв дверь с ноги, да, вот как Белинский.
И навязывать что-то свое.
Да.
Он же навязывает себя.
И убедительно делает, и прогнозы, так сказать, его срабатывают. Потому критик-писатель. А ученый в чистом виде, он как будто бы и не обязан. Он должен быть объективным. То есть я бы сказал, что теория о литературе бывает, которая не ошибается, а бывает, которая интересная. Вот которая интересная, она ближе к критике.
Там, где присутствует момент, вот я сказал так, так оно и есть, да?
Да, и получается здесь, как и в случае с любым писателем, мы видим лицо человека, мы видим его характер, его взгляд на мир, да? То есть пресловутый образ автора по Виноградову. Ну вот у Виноградова вполне, так сказать, узнаваемое лицо. Это был хороший, серьезный филолог. У писателей, разумеется, в большинстве случаев другие особенности. Это два совершенно разных мира, две субкультуры, и иной раз забавно переходить, так сказать, из одного биотопа в другой. Да? Там совершенно разные действуют законы, разные обычаи, разная этика совершенно. Что касается этики, можно сказать, что мир писателей куда менее этичный, куда более жесткий, конечно, куда более страшный в чем-то. Наверное, потому что в нем борьба самомнений извечная гораздо заметнее.
Да, самомнение, гордынь,
как
эго.
Справедливо заметил Розанов, что такое писатель? Несчастные жены, брошенные дети, самолюбие.
Самолюбие, да, абсолютно верно.
Вот в этих двух мирах, в общем-то, сосуществовать достаточно интересно, и могу сказать, что у меня...
Вы о себе говорите.
Да, о себе говорю. Чехов, как известно, говорил, что у меня две жены — медицина и литература. Этой фразой он легко отшивал от себя, так сказать, набивающихся в жены всяких дам. Уже две. И если мы возьмем практически любого крупного писателя, мы увидим, что он так или иначе совмещает литературную деятельность с чем-то еще. Например, Достоевский был... Первый в своем роде блогер. Он выпускал журнал, который он от корки до корки делал сам. Да, это самый настоящий блогер, который умудрялся очень много обозревать и глубоко анализировать.
Самое главное, он его глубина. Поражающее воображение, в общем дело. И вот глубина мысли.
Аналитики, да? То есть, да, казалось бы, писатель сильнейший. Ну, кого рядом можно поставить? Рядом можно, равных все равно нет. Ну, если мы возьмем какого-нибудь другого, столь же несомненного, богатого и разнообразного мастера, там, Льва Толстого, тоже много чем занимался человек в жизни, да, начнем с того, что повоевал, да, мир посмотрел, а как он замечательно с попами бодался в конце своей жизни, это тоже отдельная, так сказать, область деятельности, можно сказать, да, целое дело.
Ну, я бы сказал в меньшей степени, потому что если у тебя 2300 душ, то можно, в общем, особо не беспокоиться и не торопиться с написанием романа, переписывать его 8 раз, а вот у Достоевского этого не было. Он все время был на флажке. Со своими романами на флажке.
Ну вот я обратился к примерам некоторых несомненных классиков для того, чтобы проиллюстрировать ту мысль, что у писателя всегда, конечно, есть какая-то еще ипостась, потому что без нее, наверное, творчество было бы особенно опасным занятием. Это и так достаточно рискованная область, потому что человек, по сути дела, сделал из своей души специальность. Из души сделал профессию.
Я бы здесь еще, может быть, уточнил или добавил. Из своей души, из своей личности он сделал некий прибор, проводник. Он перестал принадлежать себе, вот этот человек. Он принадлежит поэзии, допустим, да, творчеству. Но себе он не принадлежит. Значит, он не заботится. Знаете, как вот говорит святоотеческая мудрость, тело, может быть, и осел. Душа как бы вот наездник, а тело осел. Но ты этого осла должен как-то содержать, чтобы он эту душу-то возил. А поэт как бы отрекается. Ему осел этот не нужен. Он говорит, ну как-нибудь, ну сдохнет и сдохнет.
Так вот, творчество — вещь, помимо прочего, опасная, что в серьезном написании... Ну, не знаю, как проза, но стихов совершенно точно. Есть какие-то вещи, которые от нас не зависят. Ну, вот бывает, что бьешься, да, и все равно не то, все равно не идеально точно, да, что-то такое, зависящее уже не от нас. И если у человека нет никакой отдушины, то борьба со словом может, конечно, натурально свести с ума. Да? У человека должна быть какая-то еще ипостась.
Да нет, она, конечно, сводит с ума. Что значит может? Она
сводит,
и сводит.
Мне кажется, наверное, вполне логично перейти к...
Да, хочу сказать, что Роман Круглов — это молодой поэт. В эфире нашей передачи в основном, конечно, люди уже давно созревшие, уже ставшие, уже понятно, кто они. А наш сегодняшний гость, он пока еще развивается как поэт. Он еще растет как поэт. Может быть, мы сегодня поймем, в какую сторону он растет.
Угу. Ну, я нескромно претендую на то, чтобы расти всю жизнь. Мне бы очень этого хотелось.
Но так не бывает. У поэта тоже определенный возраст.
А я, тем не менее, попробую.
У поэта все-таки определенный возраст есть. Ведь молодые, ранние стихи, они остаются от многих авторов. Редко, но мы найдем поэта, ну, может быть, Заболоцкий, у которого период вот последних его стихов, он не уступает «Столбцам» и «Торжеству земледелия», вот его «Некрасивая девочка», «Старая актриса», «Светляки». Это шедевры. Ну, я не так много знаю таких поэтов, которые в старости писали шедевры.
Ну, поздний Тарковский, например.
Я даже не знаю, он весь поздний. Дело в том, что Тарковский как-то, он, мне кажется...
Есть и ранние блестящие вещи, ну, 30-х годов. Я, ну, человек, я посредине мира.
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Конечно, критикам и ведам со стороны виднее, но вот изнутри хочется всегда оставаться молодым и подающим надежды. Это же, наверное, страшная мысль — думать о том, что я уже написал свое главное стихотворение.
Ужасно. Это вот,
а что тогда делать?
Убийственная мысль. Я уже все написал, да. Все то, что будет после, будет хуже.
Это чудовищно. Вот именно поэтому я бы предпочел всю жизнь оставаться молодым поэтом. «Солнечная поганка. Жуткая, как приманка, птичьим трещанием жарко, звонко натоплен лес, чья-то большая сила смотрит в упор в затылок, и стрекоза застыла в пристальном хрустале, смолкла хитро сорока, навострена осока». Сладко и плотно соткан солнечный сон земли. Кто за спиной? Осины? Знаю, что я один и собственной паутины, пленник и властелин. Из изумрудной чащи, как из последней чаши, ужас быть настоящим мне заглянул в глаза. Птицы и ветви ввыси, снизу грибы и слизни, всюду пространство жизни и неизвестность за. Конь. На дареном коне, обскакав дураков, понимаешь вполне, как еще далеко до глубокого слова, до поступка большого, до всего, за что стоит стареть. И вдруг стала ненужной простая победа. Но твой конь из конюшни царя Диомеда, ему в зубы не стоит смотреть. А другие с мечтами своими расстались, со своими конями хромыми срастались, сами стали питаться травой, нулевой, мировой, муровой. А тебе был дарован особенный конь, он солидно подкован во всем, что не тронь. Под копытами мечутся горние молнии, но твой конь человеческим голосом молвил: «Нет копыт, нет подков, ты бежишь босиком и при этом прищелкиваешь языком. На губах твоих пена, и, глядя в простор, ты бежишь, пальцы в ребра вонзив вместо шпор. В голове твоей ветер свистит все сильней. Не бывает на свете особых коней. Я придуман тобой, я лишь тень от коня. Только ты ведь никто без меня». И платье новое хотеть, и Достоевского читать, добавь какую хочешь треть, ты все способна сочетать. Невозмутимо и легко с ладони кормишь мой восторг. Между цветком и мотыльком игра, похожая на торг. Я только воздух и огонь, а ты вмещаешь жизнь и смерть. На наш комический огон мне самому смешно смотреть. Трепещущее торжество и животворная пыльца, а крылья только для того, чтоб ими нежности брецать. Но эта древняя игра скрывает от счастливых глаз, что, может, вовсе не светла та сила, что живет сквозь нас. В полутьме из-за занавеса простыней руки медленный нежный прилив на спине, шевелящий песчинки мурашек, и мне не до не до закрытой двери не до не, а потом, разучившись дышать и без ног, мы две долгих секунды глядели в поток коломбин и чертей, магдалин и шутов. В коридоре на фоне висящих пальто плыл бескровный пьеро, и кровавый Макбет, и звучал в голове то ли плач, то ли бред, замыкающий шествие, сонный сосед, наступил, не заметив, на шелковый плащ. Смотрел в глаза и думал, потону. Без страха думал, хоть и шел ко дну, я знал, мне шелком будут эти воды. Я потонул уже, и потому я сам, уже не я, а часть природы. Уехала. Я теперь, как дом, от свай и до лепного ангелочка. Холодная, пустая оболочка утопленника, что жил раньше в нем, насвистывает песенку свою на горлышке моей пивной бутылки, тот ветер, из которого в затылке я собственную песенку совью, и голуби едят из рук моих. Снежинки вперемешку с грязным тестом, близ дома, где мне холодно и тесно, хотя в нем было место для двоих. Готово. Ты освобожден. Хлебни за то, что ты разрушил. Пусть слякоть проникает в душу воздушно-капельным путем. Дрожит штандартом на ветру твой смех, безликий, обалделый. Свободный путь, что хочешь делай, лежит перед тобой, как труп. Лакейский вежливо притих, ручонки вытерев о китель. Твой ангел, падальщик-хранитель, и ожидает чаевых. Бред. Почему не приходит сестра? Нет, не эта, а та, что вчера. По ночам обезумевшей шнитке распускает мне нервы по нитке. А проснусь, тишина загудит. Почему так воняет в груди? Канарейка повесилась в клетке? Дайте, доктор, от крика таблетки. Нет, не эти, но дайте хоть спирт. Кто-то белый навис надо мной. Как там наше сердечко? Шалит? Пустяки, не дышите, больной. Спасти тебя может чудо, но чудо не происходит. Хоть чудо тебе не чуждо, и вера в твоей природе. Ты знаешь, всегда есть выход, но все же его не ищешь. Поскольку всегда есть выбор, искать или не искать. Разошедшееся солнце распускает пламя почек, колокольня покачнется, тень из купола прольется, потечет к моим ногам. Жизнь знакома, словно почерк, но читаю по слогам. Из сухой курти пробился маленький фонтан цветочков. Плачу, либо пыль от липы, либо просто ветер, либо мне пора домой вернуться, наконец поставить точку. Просто я опять влюбился, ну и бросили меня. Жизнь летальна и локальна. Свет мучителен и тонок. В гробе шкафа моль летает. В отражении зеркальном по полу ползет ребенок. Кошка молоко лакает. У меня исчезли веки. Слишком ясно, слишком точно. Все, что было, все, что будет, бесконечно, словно точка. И не выплакать вовеки, и ни с кем не разделить.
Вот ваша строчка, та сила, что живет сквозь нас. Мне очень понравилась эта строка, это замечательно. Вот об этом хотелось поговорить, о той силе, что живет сквозь нас. Для вас творчество — это вдохновение или труд? В большей степени. Что в большей степени? И что вообще вот сейчас вы здесь можете сказать о природе творчества?
Природе творчества. Мне кажется, что вдохновение и труд — вещи взаимодополняющие.
Ну вот в поэзии.
В поэзии, да, это взаимодополняющие вещи. А суть того, что такое вдохновение, очень хорошо сказал Лев Толстой, что вдохновение — это когда ты понимаешь, что можно сделать. Вот просто мгновенно в голове составляется план, да, и это создает ощущение полета. И делаешь, и вполне воплощаешь, да, вот тот чертеж, который возник где-то в сознании. Это и есть вдохновение. А на самом деле во время того, как, собственно, испытываешь это чувство полета, ты на самом-то деле трудишься. То есть вдохновение — это некое ощущение, да, понимание того, что можно сделать.
Я понимаю, но вот здесь вот трудишься. Меня смущает этот глагол. Ведь это же радость такая, вот такой труд. Ведь труд — это всегда некое хождение вот с этими узкими путями. Труд — это нуждение. То вот в какой степени писание стихов для вас нуждение, а в какой степени полет?
Для меня, в общем, все-таки самое главное — полет, потому что, ну, не знаю, к сожалению...
Та сила, что живет сквозь нас. То есть это что-то врывается и несет вас. Это не ваша сила, это та сила, что живет сквозь нас. Может быть, вот это самое важное, что в нашей сегодняшней передаче будет. Та сила, что живет сквозь нас. Вот еще одна формула поэзии.
Да, я, наверное, какое-то время назад исповедовал эту точку зрения, но все-таки в последнее время меня не покидает ощущение, что очень важна в этом во всем индивидуальность. Вот мы уже немножечко поговорили о некоторых бесспорных величинах мировой литературы, и у каждого из них есть своя физиономия, вот как ни крути. И без этой физиономии невозможно представить. Да, вот если мы попытаемся взять все лучшее, например, с Достоевского, и убрать оттуда личность Достоевского, да ничего не останется. Это, ну, настолько цельный человек, да, явлен во всем, что... И тоже можно сказать про крупнейших лириков. То есть нельзя сказать, что сквозь поэта только живет эта самая сила. Может быть, это тоже самообман, да, как и вдохновение. Может быть, мне просто кажется, что эта сила есть, а на самом деле, так сказать, мои нейроны в голове сцепляются таким образом. Но ощущение того, что некая энергия все делает, есть, конечно.
А есть ощущение, что... Все это замысел, мы замысел, и что этот мыслитель великий над нами, и что он вот посмотрел, говорит, ну, пожалуй, вот этого Романа Круглова можно привлечь к этому делу. Или это все, опять-таки, наши фантазии?
Ну, у меня мировоззрение, ну, вот мироощущение, да, скорее религиозное, конечно. Я воспринимаю мир таким образом, что все глубоко не случайно. Хотя вот мне доводилось общаться с прекрасными совершенно поэтами, которые стоят на той позиции, что все случайно и нет никакой там разумной, одухотворенной вечности. Ну, я не знаю, как люди живут с этим мировоззрением. Мне оно чуждо.
Нет, они могут как угодно понимать. Но дело в том, что они могут даже не осознавать того, что являются проводниками вот этой энергии, вот этой чужой воли, вот замысла Творца. Но, правда, незнание закона не освобождает от его исполнения. Они исполняют этот закон творческий, хотя считают, что это все они, что они всему причина, первопричина.
Да, есть вот какая-то эта самая поэтическая энергия, которая, наверное, отлична от ряда других энергий, которые на нас воздействуют. Ну, в основном ведь что служит топливом для всего, что мы делаем? Как мне представляется, главным образом любовь. Ну вот человек так или иначе
безусловно
хочет, чтобы его любили, да, и все в какой-то мере.
Хочет, чтобы любили. Я бы еще здесь добавил. Это такая несовершенная любовь. А любовь совершенная, человек нуждается в том, чтобы любить.
И
вот
это
он
тоже
должен,
да,
любить. Вот это первичнее, чем вот то, когда я хочу, чтобы меня любили, это, я бы сказал, вторая производная любви. А первая, собственная любовь, это когда человек испытывает потребность любить.
Ну, вот тут возможны, конечно, разночтения.
Может быть, не осознает этого, но вот так вот он... Может, поэтому говорит, вот я нашел свою половину и стал счастлив. А почему он искал? Чтобы его любили или он хотел кого-то любить? Вот что здесь первичнее?
Мне кажется, что, ну вот опять-таки по мироощущению, что первично, конечно, потребность. Потребность в любви, да, в том, чтобы тебя любили. Потому что потребность именно любить, да, кого-то, не себя, да, она первично возникает как некая благодарность. Ну, за счастье тихо дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить, да. Благодарность, ответ на что-то. То есть сперва Мандельштам почувствовал, что он любим, да, а потом уже, так сказать,
ну,
излился.
Хорошо, тогда вот вы говорите о религиозном сознании. Но ведь человек сотворен по образу и подобию Божьему. А что такое Бог? Да, любовь. То есть он и есть любовь, он и есть абсолютно любвеобильное вещество, как бы наполненное любовью вещество, да, которое должно тратить это вещество. Вот это и есть жизнь. Если он по образу и подобию, он должен любить, А вы говорите, что нет, сначала меня полюбите, а уж потом я, так сказать, в благодарность буду вас любить. Это тогда не совсем тот человек, которого задумывал Творец.
Наверное, эта система доказательств вполне по-своему логичная. Я, в общем, как в жанре такого вольного эссе говорю, как мне чувствуется. Потому что мы с вами чуть-чуть поговорили о писательской братии, да, и, конечно, самолюбие писательское, как мне кажется, в большей степени это жажда быть любимым, да, чем...
Но это, к сожалению, вот это вот как раз вот то несовершенство человека, вот и как раз, ну, смотрите, как в отношении детей. Вот бывают такие мамаши, я наблюдал, что вот они обижаются на своих детей, малолетних, которые не отвечают. Вот я для тебя столько делаю, а ты вот не можешь. А подлинная любовь родительская, она другая. Ведь ребенок болеет, капризничает, он еще слов-то говорить не может. А родители всего себя отдают ему. Они не спят, они себе во всем отказывают. В отпуске отказывают, в удовольствиях, в развлечениях. Почему? Да потому что они любят и ничего не требуют. Ну, правда, появляются среди них и такие, которые потом говорят, нет, вот я тебя вырастила, а ты мне теперь должна жить так, как я хочу. Но это понятно, что это.
Хороший поэт, соответственно, должен быть как мудрый родитель. Понимать, что читатель ему ничего не должен. Читатель не должен его любить вообще.
Да.
Да?
К сожалению.
А ты для него должен работать. Ты должен писать для этого читателя.
Нет, Роман, ну не для него. Ну,
вы, конечно, не для него,
пишете,
но и для него
вы
тоже.
Вы же пишете не для него. Смотрите, вы пишете, знаете, для кого? Для себя. Уверяю вас, потому что вы получаете, когда получается, это восторг и наслаждение. Потом вы понимаете, что кто-то вам дал этот дар, да? И в первую очередь вы отвечаете перед ним. Понятно, что он дал вам этот дар, чтобы вы этот дар несли в массы. Это понятно. Но все-таки у вас есть две главных личности. Это вот тот творец, который вам дал, и вы сам. Потому что если вам это творчество претит, если вы не получаете от него вот это вот тончайшее, вот самое, может быть, из самых тонких материй удовольствие, вот плоские удовольствия — это одно, а вот это высочайшее наслаждение, удовольствие.
Да, я бы сказал, что для меня, наверное, ну как можно еще описать это высочайшее наслаждение? Это понимание того, что ты сделал правильно. Вот, наверное, самая главная большая радость, когда каждое слово встало в паз. Ты понимаешь, что вот это и есть, ну, что-то осмысленное, да, ты сделал. В принципе, можно получить это чувство, да, того, что ты что-то сделал хорошо, гораздо дешевле. Например, Николай II любил колоть дрова. Этот вид труда идеально соответствует, так сказать, ощущению того, что ты сделал дело. Вот полено, оно было, ты его расколол одним, так сказать, тюком, да, и сразу мгновенное ощущение того, что ты молодец, ты сделал. Да, вот колка дров, как и щелканье семечек, очень увлекательное занятие. Щелкаю все.
Но дело в том, что здесь не просто дело. Здесь же вы творите как бы из ничего новую реальность. Это же остается. Это вот как, извините, вот эти стихи, это как дрова, которые остаются на вечное хранение. То есть вы из ничего, да, создали вот этого.
Да, вот здесь скорее не как Николай II, а как само дерево, которое из скудной лесной почвы создает себе многотонное тело, сосну вот эту вот раскидистую,
ну, да. Хорошо. Ну вот что вас, как молодого поэта, огорчает в современном литературном процессе и вообще в современной литературе?
Что огорчает? Наверное, нет смысла говорить о каких-то конкретных именах. Лучше поговорить как раз вот о общих энергиях, да, вот так с философской высоты. Ну, конец 20 века, начало 21-го ознаменовались всеобщим ощущением конца культуры. Ну вот закатом Европы наслаждались очень долго. При свете этого заката...
Да, начиная с начала 20 века.
Да, так сказать, любовались отцветами этого заката в каждом бокале очень долго. И это наслаждение закатными лучами достигло совершенно форм близких к декаденству, к антиэстетике, к наслаждению гибелью даже. И не только своей гибелью, но и наслаждению чужой гибелью
ребенка,
чужими страданиями.
Да, гибелью. Да. Хотя это, конечно, эпатаж, мне кажется.
Эпатаж, но очевидно, что в конце 20-го, начале 21 века постмодернистская парадигма, которая предполагает деконструкцию, то есть разрушение чего-то, да, она в массовой культуре, именно в массовой, подчеркну, доминировала, потому что в то же самое время создавались и совершенно другие произведения тоже.
Другие в смысле нормальные, как традиционные.
Не упаднические. Если вернуться опять-таки к...
Ну, традиционные литературные. Да, там, где есть какой-то смысл, где, грубо говоря, там, где вот при всей этой тьме наверху где что-то светится.
Да, если говорить о русской литературе, то все абсолютно ее значительные представители, в общем-то, исповедовали философию надежды, хотя при этом они были совершенно разных взглядов. Да. Да? Философия надежды, она явно видна там, ну, казалось бы, у такого упадочного поэта, как Лермонтов, да, который там говорит, ну, сделай так, чтобы недолго я тебя еще благодарил. Да? Страшные совершенно слова. Но у того же Лермонтова, да, одну молитву чудную твержу я наизусть. Конечно, это был человек надеющийся.
Это вообще свойственно русской поэзии традиционной.
Да?
Вообще всей.
Рубеж 20-21 веков ознаменовался как раз-таки принципиальной и последовательной безнадежностью. Ну и, помимо прочего, эта деконструкция, она связана, конечно, с тотальным релятивизмом. То есть, что по большому счету все равно. А значит, там нет гения и посредственности, нет высокого и низкого и так далее. Ну, в общем, мы все эти дела знаем. Как теоретик могу сказать, что вообще пик всяких исследований постмодернистского толка, как классической, так и современной литературы, приходится у нас на начало 21 века. И очень четко видна веха, когда эти исследования закончились. Это 14-й год. То есть там году в 11-м, 12-м, 13-м еще много выходило постмодернистских книг. То есть очевидно, что в мире произошел некоторый поворот объективный, который нанес вот этой вот парадигме существенный ущерб. Если мы посмотрим на то, что...
Началось самоочищение.
Конечно, тут совпали определенные тенденции в России и вне ее, потому что западные теоретики, причем именно апологеты постмодернистской картины мира, да, все того же релятивизма, прежде всего нравственного релятивизма, с начала миллениума, в общем-то, стали поговаривать о том, что постмодерн все. И, наверное, самый такой значимый в теоретическом мире гвоздь в крышку этого гроба вбила канадская литературоведша Линда Хатчан, которая, в общем-то, напрямую сказала, что ну, давайте уже признаем, да, и перечислила пункты, почему это. В 21 веке, ну вот с 10-х годов, начиная, постмодернистские теоретики пытаются активно выдумать какой-то новый изм. Но самое общее понятие — это постмодернизм, а там уже много всяких разных измов, много разных модернов. Самый модный из них — это метамодерн, вот, который там Вермюлен и Ванден Акер написали. Ну, в общем-то, это термин без содержания, приходится признать, потому что если почитать основные тексты, как Вермюлена и Акера, так и других, в общем-то, то, что постмодернист Бодрияр называл постмодернизмом, они тот же самый релятивизм, так сказать, называют метамодернизмом. Да? Mm-hmm. То есть там же что добавляется? Идея того, что человек должен колебаться, что все в мире осциллирует, все в мире колеблется. Получается, это колебание между искренностью и иронией. То есть остается тот же самый релятивизм. Mm-hmm. Да? Скажем, Достоевский говорил конкретно, что искусство — это перст указующий, страстно поднятый. Он не может быть в две стороны, да. Да? Он не может колебаться. Ты, так сказать, либо с определенными силами, либо с другими.
Как нигде. Человек не может разделиться внутри себя.
Угу. Вот. И, конечно, теоретические попытки подверстать все под метамодернизм, то, что сейчас происходит, мне кажется, это несколько натянутым, потому что, по большому счету, вот этот вот слом на Западе, который западные товарищи сами признали, причем как художественные практики, там, Мишеля Ульбека, например, да, вот такой упадочник, который прямым текстом говорит о себе и современных европейцев, что сейчас мы гнием, да, вот. Имеется в виду именно культурная составляющая.
Культура, да.
Ну и он великолепно это гниение показывает, как там, например, «Возможности острова», он пишет. «В день, когда мой сын покончил с собой, я сделал себе яичницу с помидорами».
Да,
вот
да.
Хорошо сказано, так сказать, внутренний мир богатый этого человека виден. Вот упадок западный и то, что на Западе пытаются изобрести какой-нибудь новый модерн, мне кажется, что заведомо эти попытки ничем не кончатся. Ну, то есть у них той самой энергии, необходимой для создания новой зари, просто нет. А значит, новая заря глобальной культуры...
Нет энергии созидания.
Да, а новое что-то, да, придет, очевидно, просто не от западных теоретиков.
Да.
То есть это будет что-то либо наше, либо китайское, либо иранское, в общем, что-то из того лагеря, который, можно условно его назвать фундаменталистским, но на самом деле он просто за свободу от диктата какого-то информационного,
ну, это понятно,
да. То есть за...
За свободу от каких-то принятых правил.
Ну, за то, чтобы быть просто самим собой, да, вот там говорить...
За свободу личности.
Говорить на своем языке,
за свободу личного.
Быть самим собой. Вот, так что, если говорить о том, что меня не устраивает в современной культуре, что вот эта новая заря, она очень медленно как-то наступает, да, и, конечно, среди деятелей этой самой новой зари иной раз встречаешь, да, каких-то людей, с которыми, ну, там, не оказался бы, да, в одной лодке, если бы не такие обстоятельства. Но будущее постепенно наступает. Мы совершенно точно живем в время какой-то новой зари. Вот такое у меня ощущение.
Полоска пока узкая, она довольно низкая и довольно блеклая, но у меня тоже. То, что сейчас происходит, это не воля народов, это не воля даже отдельной личности. Личности. Мне кажется, это воля Творца. Потому что он всерьез собрался все-таки сохранять нашу с вами родину. Потому что есть что-то главное. Вот есть ребра жесткости для человечества. Есть какие-то. Если их отменять, то все развалится. Хорошо, вот еще такой вопрос. Деньги творчества. Ну, я понимаю, что вы деньги зарабатываете отнюдь не творчеством.
Это тоже творчество, на самом деле. Но главным образом мне платят за научное творчество.
За научное
и за преподавание.
Творчество. За преподавание. Хорошо. А должен ли писатель, поэт, стремиться именно к коммерческому успеху? Совместно ли это со званием поэта?
История знает такие примеры. Но в современной России, в общем-то, я не знаю ни одного писателя или поэта для меня абсолютно несомненного, вот абсолютно, который жил бы только литературным трудом. Ни одного не знаю.
Да мы даже не говорим о том, чтобы жил он литературным трудом, а мы говорим о стремлении к тому, чтобы этим зарабатывать больше, больше и больше. Коммерческий успех.
Слушайте, я думаю, что вообще стремление к коммерческому успеху, к тому, чтобы зарабатывать больше и больше и больше, это в любом случае не душеполезно. Чем бы человек ни занимался. Даже если он будет заниматься, например, медициной, это будет так же нехорошо.
Ну вот я получил ответ. Что такое репутация в литературе? Вот у вас есть репутация?
Ну какая-то есть репутация в узких кругах, главным образом профессионалов.
Я понимаю. Угу. И насколько она важна для вас? Вот я сейчас говорю не о репутации исследователя, а я говорю о репутации поэта. Вот есть поэт Круглов. Вот это важно вам?
Ну,
вот он такой и такой. Я не говорю о стихах. Вот поэт Роман Круглов.
Наверное, это важно, опять-таки, точно так же, как и для любого другого человека. Да? Проведем параллель с другой профессией, коль уж врачей я упомянул. Врачу важно, там, что говорят, там, хирург Петров неплохо оперирует. Да, наверное, в какой-то мере важно, да, но это, конечно, не самое главное. Для личности, для любого человека это важно. Приятно, что тебя там знают, помнят, оценили. Да? Но, конечно, это не главное, наверное.
Хорошо. Вот должен ли читатель интересоваться биографией автора? Или вот книг этого автора для читателя, на ваш взгляд, должно быть достаточно? Вот он прочитал книжку, в большей степени относится, конечно, к поэтическим сборникам, к поэтам. Вот, потому что прозаик — это другое мясо, другое вещество. А поэт, вот я читаю там Пастернака, да, вот его там «Рождественские стихи», или Заболоцкого, и все, мне больше ничего не надо.
Мне кажется, что в случае с любым видом искусства произведение и общение с произведением должно быть, конечно, актом самодостаточным. То есть, если стихи будут не прекрасны без биографии, то это так себе стихи. А, конечно, биография, она обогащает в какой-то мере. Она влияет на ту самую репутацию, на тот самый коммерческий успех, прежде всего. И, конечно, приходится признать, что многие великолепные совершенно поэты сознательно занимались мифотворчеством о себе, создавали биографический миф, делали какие-то поступки, там, грамотно отбирали фотографии и так далее.
И теперешний, да? Как Набоков, например, он же всякое выступление, он буквально дословно записывал, что он должен говорить, это же...
Ну, это разные ипостаси. То есть произведение искусства должно быть в идеале абсолютно самостоятельным, а если...
Самодостаточным, это вот как отвалилось, грубо говоря, вот это,
да,
от писателя, да, и уже это отдельное. Это отдельное...
Драгоценность.
Вещество.
Да.
Вот это вещество. Все.
А вот потом, если читатель, продвинутый уже этой драгоценностью, вполне насладится, то, конечно, биография и другие вещи помогут ему еще глубже, полнее, да, встроить в свой универсум это произведение. Но, конечно, оно должно быть абсолютно состоявшимся, без любых подпорок. Тогда это искусство.
Да, вот здесь я согласен с вами. Конечно, есть искушение почитать, а что там было у этого человека с кем-то, да, или что он там делал тогда-то, или на чьей стороне он был в этом споре. Но, по большому счету, произведение искусства поэзии самодостаточно. Вот я прочитал, мне не надо даже видеть фотографию автора, даже не надо знать, какого пола этот поэт.
Да, настоящие стихи, согласен, должны быть именно такими.
Отдельно. Они уже написаны, они уже отрицают автора. Им уже автор не нужен. Хорошо. А что такое гений? Вот опять-таки касаемо поэзии. Не вообще гений, а вот поэтический гений.
Я бы сказал, что гений, наверное, это превосходная степень развития таланта все-таки. Есть такая точка зрения, что гений — это выродок, что это даже не совсем талант, а что-то совершенно особенное. Ну вот есть просто талант, то, что у нормального человека может быть, то, что можно развивать. А есть гений, когда вот, ну, рождается человек там с третьим глазом, с умением ходить по воде. Как будто это не талант, а что-то совершенно другое. Мне так не кажется, потому что если взять каких-то людей, которых принято рассматривать, да, как гениальных, мы увидим там и степень развития таланта, и процесс научения. Ну, кто у нас там первый гений? Ну, Пушкин, разумеется.
Да.
Налицо этапы творчества, налицо ученические моменты,
да.
Налицо рост, борьба с собой. Сначала один, потом другой. Да? Ну и можно сказать, что в какой-то мере гениальность, если рассматривать ее как какие-то сверхспособности, да, есть несколько разные поэты. Вот есть такой тип одаренности, когда человек ходит по воде, там, не знаю, проходит сквозь стены, ну, вот Мандельштам, например, да. Человек действительно с очень специфическим видением, не похожим вообще вот на других. Но это не значит, что его такая гениальность, да, стоит принципиально выше, чем другие типы таланта. Возьмем главного акмеиста Гумилева. Блестящие совершенно стихи есть, хотя если посмотреть, как он рос, это вот не такой уникальный, не такое сверхсущество, как Мандельштам, но тоже вершины.
Хорошо. Ну, а что вы сказали вот о темах современной литературы, вот теперешней, в текущей литературе? Что теперь вот важнее всего, на ваш взгляд? И что такое теперешний герой?
Ну, во-первых, теперешний литературный герой, мне кажется, прежде всего, главное, серьезный. Серьезный, настоящий, ценящий мир вокруг себя. Потому что закончилось время игры. Уже нельзя играть. Игры кончились, да, и основное средство — это человек, живущий по-настоящему, который не пытается казаться, а он есть. И, соответственно, вопросы «быть или не быть», а не «кем мне казаться». Вот это, наверное, главное свойство. А что касается тем, ну, наверное, как мне кажется, главное, темы узловые, мировоззренческие. Потому что из той непростой ситуации, в которой нынешнее человечество живет, выход надо искать именно в области мировоззрения, настройки себя, да, культурной. Потому что все очень кризисно. Ну, возьмем, допустим, такую безобидную вещь, как нейросеть.
Так, а ну, уж ли она безобидная?
Я, разумеется, с некой долей иронии, с некоторыми кавычками это говорю. Вот написала нейросеть статью по медицине, опубликовали ее в ВАКовском журнале. Прошла эта статья независимых трех экспертов. Опубликовали. О чем это говорит? О том, что творческие люди, вроде нас с вами, да, оказываются под большим вопросом. Сама идея самоутверждения через творчество, когда вот ты душу свою реализуешь, она оказывается под вопросом, потому что если теоретически бездушная машина может сделать примерно так, да?
Ну, есть еще вот вопрос к этим экспертам из ВАКа, потому что в последнее время все-таки мы знаем, какие ученые. Я все-таки из этой среды, и могу сказать, что, в общем, я еще застал больших ученых в своей области, а потом, те, которые были потом, это какие-то странные люди. Потому что защищались они уже не так, как мы защищались, а они защищались по докладу, и все, и получали эту степень, а потом, наверное, становились экспертами в ВАКе.
возвращаясь к кризисности мировоззрения, да, сам мир, в котором мы живем, он ставит очень многие вещи, которые стали традиционными и привычными, под сомнение. А где выход найти из этого кризиса? Вот, допустим, жил человек, думал, что он уникален, а потом машина взяла и, так сказать, сместила его. Что ему остается делать? Робот не убил человека, робот унизил человека. Да? Да? И что делать человеку? Значит, надо искать новый способ жизни. Ну, заново учиться дышать вообще. А ответы на эти вопросы, они как раз лежат в плоскости мировоззрения.
Да.
Потому мне кажется, что самые главные вопросы, ну, это вопросы мировоззрения, религиозно-философские вопросы. «Я был птицей распахнутой настежь над страницами милой земли и не знал, что всего не охватишь. Все казалось мне мелким вдали. Я был змеем в проклятой канаве, подыхал с перебитым хребтом, и от боли был полностью вправе быть несчастным и жить в прожитом. Но и света, и тьмы было мало, превращаясь, чего-то ища, будто разную плоть обретала в каждом возрасте новом душа. Я не верю в индийские враки. Если б карма на свете была, то меня до паршивой собаки навсегда не звери бы дела. Только то ли легко, то ли тяжко, а душа все растет через быт. Под каким теперь кровом, бродяжка, кто из зеркала нынче глядит?»
Наша передача подходит к концу. В гостях «Дара слова» был петербургский поэт Роман Круглов.
До свидания.
Передачу подготовили ведущий Евгений Каминский, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья. Thank you.